Здравствуйте, друзья. У нас в студии гость. Гость приехал откуда?
С Украины.
Ну да, откуда?
Город Киев.
О, ну так Киев все знают. Зовут как?
Зовут Игорь.
Игорь. Я подумал, что надо Игоря тут поспрашивать немножко, потому что в ходе разговора выяснилось, что он такими интересными вещами занимается, я бы сказал, полезными. А поскольку мы так себя позиционируем как полезный канал, я подумал, давайте что-нибудь полезное расскажем. Значит, Игорь занимается перевозками. Но вот не как все люди перевозками, трак загрузил там и поехал, да, там по степи. А он из Украины перевозит в Соединенные Штаты. Вот что вы, давайте вы рассказывайте, чтобы я не напутал ничего.
Я представитель компании, украинской мувинговой компании, которая занимается международными переездами, перевозкой личных вещей. То есть, когда приходит осознание процесса, неизбежности процесса переезда, мы придем всегда на помощь. И приходим на помощь.
Но это не мебель, это не какие-то контейнерные
перевозки.
Это
абсолютно все домашние предметы, которые находятся у каждого из нас дома. То есть любой из предметов, которые находятся у нас дома, можем перевезти. Но с учетом специфики Соединенных Штатов, с учетом расстояний, видов транспорта, которые задействованы, на сегодняшний день в переездах мебель не участвует, как правило.
А что вообще люди перевозят? Давайте вот с этого. Вы уже несколько лет этим занимаетесь, да?
Занимаемся, компания занимается перевозками с 2000 года. Но после определенных событий на Украине 2014 года достаточно активное направление началось на Соединенные Штаты по переездам людей, которые едут изначально в туристическую поездку, и со временем принимается решение о том, что они будут оставаться и жить на территории США.
То есть он может ехать сразу с намерением остаться потом по политике, он может ехать как турист и потом поменять свое решение и пытаться оставаться по политике, но, значит, и в том и другом случае чего-то он не мог с собой взять, да, то есть, а если он сознательно хотел приехать по турвизии и получать политику, вот что такое он с собой не может взять, вот что это, например?
Вот этот вопрос у нас возник в 2014 году, потому что до 2014 года было достаточно все просто и понятно. Так. Люди пришли к решению переезжать, выиграли грин-карт, либо это воссоединение семьи какое-то происходило, либо какие-то другие процессы, то есть люди знали точно, что они переезжают, они говорили, что мы хотим вот это, вот это, вот это забрать, это все упаковывалось, формировались определенные документы, и перевозилось.
А то есть вы раньше это делали?
Абсолютно. Это с 2000 года происходит. Но с 2014 года немножко специфика изменилась эмигрантов, и люди начали задавать нам вопросы, а как бы так сделать, чтобы я уехал, а вы мне вещи позже прислали. А позже когда? Ну, я пока не знаю. Это будет известно через месяц, может быть, через два, может быть, через полгода.
То есть на складе полежит.
Мы начали разрабатывать как бы эти предложения с учетом вот этой специфики. Изначально для нас не было понятно, в чем суть всего этого процесса. Потом, когда люди немножко начали больше рассказывать, потому что люди скрывали о том факте, что они едут на ПМЖ подавать на
политику.
На политическое убежище.
От вас скрывали или от соседей?
Они от всех скрывали.
От всех.
То есть большинство тех, кто уезжает, они это скрывают от всех, пытаются как бы полностью создать легенду, что они едут как туристы, да, но в конечном итоге как бы здесь остаются.
А в обществе осуждается, вот, допустим, вот вы живете вы там, да, в Киеве, осуждают людей, которые взяли и куда-то уехали, или наоборот, или без разницы?
Ну, если верить статистике, то около 30% населения Украины готово выехать.
Ну, прям практически готовы
практически
или в принципе хоть не против?
Так как практически готовы, но не у всех есть возможность. У некоторых есть обстоятельства, не у всех есть возможность, и это сдерживает на сегодняшний
день. То есть многие хотели бы уехать?
Да. Ну и судя по нашему бизнесу, мы видим, что увеличение все больше и больше людей, которые уезжают. Если в 2014 году были там первые задатки, только мы не могли понять, с чем связаны те вопросы, которые нам задавали. А можно ли это вывести? А можно ли это похоронить у вас, а потом мне позже прислать его? А как перевести? И уже на основании вот этих всех, вот этого опыта мы уже разработали предложение, и было принято решение, что мы откроем представительство в Соединенных Штатах, которое будет достаточно проще нам обрабатывать все эти заявки, все эти грузы, которые приходят.
То есть, офис у вас есть?
Офиса нет, сейчас есть просто представительство.
А это как?
Представительство – это в моем лице. Изначально я базировался на восточном побережье, да, потому что там был достаточно большой поток иммигрантов, и я занимался вопросами, связанными с таможенным оформлением на территории США, с помощью в оформлении грузов, помощи в получении грузов в аэропортах, доставке этих грузов из аэропорта. Вот. В дальнейшем начался поток уже на Калифорнию, но сейчас особенно активно на Сакраменто идет.
Представительство – это там, где вы с вашим лэптопом, вот,
абсолютно, там это мобильный бизнес.
Да, хорошо. Я просто пытался понять, что офис вас привязывает к месту.
Окей, да, любой мувинговый бизнес, он в большинстве своем строится на субподрядчиках, потому что это такой бизнес сезонный, здесь нельзя набрать какое-то количество сотрудников штатных или фулл-тайм, которые будут находиться, и ты вне сезон будешь вынужден оплачивать те затраты, которые не нужны.
То есть Сакраменто, я так понял, популярен в современной Украине?
Достаточно популярен, да.
А еще что популярно?
Около 55% наших сегодняшних перевозок на Соединенные Штаты идут на Сакраменто.
Как интересно, а еще какие места популярны?
Нью-Йорк.
Нью-Йорк, хорошо.
Еще Нью-Йорк как? И Шарлотт.
Окей, подешевле где там, подешевле, да, потеплее.
Да, точно побережье.
Угу. Но это не специфически вот именно баптисты-пятидесятники? Потому что Сакраменто, вот для меня, например, Сакраменто – это город преимущественно, вот, где живут люди верующие. Причем верующие вот именно, вот, именно этих конфессий.
Среди наших клиентов, ну, к сожалению, мы не спрашиваем вероисповедания людей, как бы, но судя с состава вещей, я не вижу, чтобы там можно было…
Говорить,
что это да, церковное утро, или люди, которые очень религиозны, везут с собой какие-то там, не знаю,
я понял,
иконы
просто...
и так далее. Потому что иконы, во-первых, требуют определенных процедур вывода. Угу. Да? То есть есть процедура вывоза исторических ценностей с территории Украины. Если бы они были, мы бы их видели.
Слушайте, а вот какая-нибудь Турция, там тоже есть процедура вывоза исторических ценностей? Или, скажем, я не знаю, Швейцария?
Там... В каждом регионе есть свои особенности. Допустим, страны, которые... восточные страны, арабские, да, запрещено вывозить картины с изображением, не только картины, фотографии, картинки, журналы, газеты, вывески, где изображено женское тело в открытой части, даже в том числе короткий рукав.
Вывозить или вывозить?
Возить.
Ввозить.
Возить. То есть на территорию этой страны при формировании контейнера, либо авиаперевозки, мы обязательно должны предупредить клиента, что не должно быть никаких картинок, связанных с, на которых изображены женское тело.
Но это на ввоз. А вот на вывоз. Это какая-то паранойя или это обычная бизнес-практика? Вот мы в СССР, когда уезжали, так там нельзя было больше 5 предметов золотых. Но у меня вот ни одного нет сейчас, но там было 5 предметов, каждый должен был быть не больше 2 грамм весом, не дороже, там, я боюсь соврать, там, 200 рублей денег, и, а не дай бог, что это старое кольцо бабушкино там или еще что-то, это вообще смерть. И вот они все лимитировали, там, жестовских подносов, 2 на человека, там, понимаешь, и они все вот это вот, и паранойя настоящая была. Я думаю, а сейчас ведь вроде же общество, можно сказать, капиталистическая экономика. Чем больше продали, тем лучше. Чем больше вывезли туристы, тем лучше, нет?
Нет, алкогольные напитки, табачные изделия и украшения, есть определенные ограничения до сегодняшнего дня. Но
на вывоз?
На вывоз.
Алкоголь?
Алкоголь, да.
Что, горилку не вывезли?
Но он как бы стоит на вывоз и на ввоз, да? То есть есть определенные нормы,
да,
по которым нельзя превышать. Относительно украшений, то, что человек сможет на себя одеть, он вывезет, да? Угу. В сопровождаемом багаже, в чемодане, в личных вещах он тоже может вывезти какое-то количество украшений.
Ложки бельхеровые можно?
Тоже можно вывезти.
Сколько хочешь.
Да.
Ну, хорошо. Есть такой, хотите, я вам расскажу анекдот про перевозки? Старый такой советских времен анекдот. Идет шмон, ну, в аэропорту, там таможенник проверяет. И потом подходит, значит, еврей, у него чемодан, он открывает чемодан, весь чемодан, я не знаю, помните вы или нет, так застали ли, были такие, вот такого размера, значит, были портреты членов Политбюро, они продавались наборами, на потрясающей бумаге, хорошая такая, копейки стоило там, видно, очень субсидировано было, почти бесплатно, вот такие, сколько их там было, там 28 человек, там, не знаю, там вместе с кандидатами членов Политбюро, и у него весь чемодан, вот одни эти портреты, ничего больше, вот портреты, наборы, и... Таможенник говорит, а что, как понять, что это? Зачем? Он говорит, имею коммерческую идею. Он говорит, а какую идею? Он говорит, хочу открыть тир. Вот. Да, вот. Так что сейчас проще с интернета распечатал.
Да. У нас не было такого в практике. Было много смешных
случаев. Все-таки, давайте так, вот из практики. Вот едут люди в Сакраменто конкретно. Половина.
Соединенные Штаты едут.
Соединенные Штаты, но вот из них там больше половины в Сакраменто. Что они везут? Вот что они такое везут, что они не могут положить в чемодан, а должны какой-то сервис привлечь, который растаможит, который пройдет процедуры, где-то оно у него там полежит на складе, может быть, я не знаю, там, ну, на складе, если у него родственников, там, допустим, не остается дома, я могу понять. Но вот все-таки что это? Я почему спрашиваю? Okay. Ребята, которые нас слушают сегодня, они спрашивают себя, а мне это надо? А что я вот взял чемодан, поехал? Я вижу массу народа, которые просто приехали. И мне тоже это в новинку, потому что я, может, они так делают, но я не в курсе. Но я вот что это?
Ну, возьмем для примера обычную ситуацию. Человек принял решение переехать и подать на политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Он имеет визу, у него подготовлены все процедуры. Для пересечения границы, успешного пересечения границы и въезда на территорию США, его состав вещей не должен отличаться от той цели поездки, которую он себе наметил.
Это правда, да. Он должен выглядеть как турист, посмотрел.
Абсолютно. То есть он не может с собой взять фотографии, которые ему понадобятся в дальнейшем, да, или которые он хочет посмотреть. Он может взять их в электронном виде. Вот, но
это не то.
Это не то. Некоторые фотографии, они. Ну, я люблю смотреть фотографии живьем, да, то есть в электронном виде тоже просматриваешь.
Нет, ну это история, это, конечно, да.
Да. Есть очень много предметов домашнего обихода, которые люди хранят, там, от бабушек, от дедушек переданные. Какие-то, не знаю, сувениры, какие-то друзьями подаренные после окончания школы, университетов и так далее, там, с коллеги что-либо дарят. То есть, вот такие предметы ты с собой не привезешь в сопровождаемом багаже, то есть, не возьмешь с собой ручную кладь, потому что на границе, если попадешь на досмотр к инспектору, вот у тебя будут спрашивать, зачем туристу это нужно.
То есть, мемориальная такая ценность.
Мемориальная ценность.
Так.
Мы приходим мы в этот момент на помощь. Каким образом? Мы упаковываем все эти вещи на территории Украины, подготавливаем весь пакет необходимых документов для того, чтобы эти вещи могли быть вывезены с территории Украины. Если даже там есть какие-то исторические ценности, культурные ценности, к ним могут относиться картины, словари, карты, иконы, какая-либо домашняя утварь, имеющая там золотую позолоту и так далее. То есть вот есть целый ряд список предметов, которые требуют определенного дополнительного контроля.
То есть
которые
вы
не могут быть перевезены в несопровождаемом багаже следом за человеком.
То есть вы по доверенности проходите как бы все эти процедуры, идете во все эти министерства, ставите печати или как?
Да, мы берем все согласовательные документы, которые необходимы для успешного прохождения этого груза границы Украины на вывоз. Вывозим эти вещи, как правило, тогда, когда человек уже находится на территории США, и когда он уже нашел место жительства, когда он уже определился своим статусом, когда он уже понимает, где он будет жить, и говорит, вот мой адрес, сюда мне передайте мои вещи. Эти вещи мы ему после этого передаем. Здесь, на территории США, мы организовываем всю перевозку, безусловно, да. То есть это, как правило, авиаперевозка. Вот, мы организовываем перевозку, мы им помогаем здесь пройти таможенные процедуры, подготовить необходимый пакет документов, который запрашивается уже.
Человек в этом должен участвовать или ему просто привезли домой и все?
Два варианта есть. То есть некоторые говорят, я хочу сам приехать забрать. Это дешевле, безусловно, будет, да. У человека есть физическая возможность, там небольшая коробочка, он приезжает в аэропорт, ее забирает. Мы ему подготовим весь пакет документов, мы ему направим, куда он должен подъехать, в какой офис аэропорта Сан-Франциско, Сакраменто, либо Лос-Анджелеса, там, в зависимости от его направления.
А как же я вот получаю, там, приходит, мне кто-то взял, что-то прислал, там, из Москвы, прислал что-нибудь из Владивостока, приходит, лежит внизу.
Есть несколько видов перевозок, отправок, да, есть почтовые отправки, которые доставляются от двери до двери,
да,
да? А есть, это как бы законодательно утвержденная формулировка, несопровождаемый багаж, это когда человек уезжает, и за ним следует его несопровождаемый багаж, который он запаковал ранее.
Каким-то образом ассоциированный вот с той конкретной поездкой?
Абсолютно, да.
Ага, окей.
То есть человек от нашего клиента минимум действий, на самом деле, да? То есть он нам показывает, какие вещи он хочет перевезти, с Украины. Мы ему говорим, да, это возможно, либо это невозможно, нужно пройти дополнительные процедуры. Мы эти вещи самостоятельно упаковываем, упаковочные материалы, которые соответствуют условиям перевозки, это либо море, либо авиа будет, в зависимости от состава вещей у человека. Да? Мы храним эти вещи до момента у себя на складе, до момента, пока он не примет решение, что ему эти вещи уже нужны. И с момента, когда он нам подтверждает, мы эти вещи начинаем ему перевозить. После перевозки мы помогаем ему пройти все необходимые процедуры на территории США, чтобы он их, свои вещи получить на руки. Либо самостоятельно в аэропорту у авиаперевозчика, у авиакомпании на складе, либо непосредственно доставим ему на дом.
То есть это должно быть что-нибудь такое, чего действительно в чемодан просто так не положишь. Потому что иначе как бы теряется весь смысл пользоваться чьей-то помощью. То есть это должно быть что-то такое. Я помню, знаете, вот сейчас ребята могут даже и не понять, о чем я говорю, но в наше время, когда люди уезжали, они везли некоторые мебель, везли. Они там, может, всю жизнь эту мебель, понимаете, вот эта вот мебель для них была такой ценностью, они могли продать, но деньги нельзя было. Нельзя было купить валюту на эти деньги, нельзя было их так реально обменять. Поэтому. И вот они везли эту мебель. И у нас была женщина одна. Из Черновцов она была. Вот вы знаете, что в Черновцах была при большевиках, может, и сейчас есть мебельная фабрика?
Ну, возможно, уже как бы там все поменялось, на самом деле.
Так там была мебельная фабрика. И она была там чуть ли не главным бухгалтером или каким-то бухгалтером. И у нее была мебель вот с этого черновицкого, значит, ну, завода, фабрики вот этой мебельной. И она... Я как-то позволил себе некоторую иронию по поводу того, что стоила ли мебель, сделанная в Черновцах, того, чтобы ее везти через океан, там и все такое, она говорит, приходите ко мне домой, вы посмотрите, какая мебель, вы поймете, что это такая мебель, что нигде больше нет такой мебели, я не знаю, может, они там из чего-то такого, ну, не знаю, я никогда не видел, может быть, там.
В советское время люди годами стояли в очередь за этой мебелью, она настолько становилась родной
и
близкой.
И люди контейнеры, брали какие-то контейнеры, туда ставили эту мебель, туда ставили какие-то вещи в диком количестве. Я помню, что мы отправляли книги. Была иллюзия, друзья, это иллюзия, запомните, была иллюзия, что книги – это большая ценность, и их нужно. В наше время книги тоже были дефицитом, и люди покупали эти книги, и вот над ними, как над бабочкой, понимаете, носились. И вот эти книги, государственная была пересылка по 3 рубля за килограмм, но в Москве как-то так не получалось. А вот коммерческая была там, ну, получалось, но очереди были большие, можно было за 10 рублей килограмм. Кооператив был. Вот в том же здании той же почты, главпочтамта, ну, так сзади. Вот то же самое, но за 10 рублей. И вот там можно было быстро отправить. И вот и стояли люди с этими книгами, и девочка, я помню ее лицо, вот, которая принимала на главпочтамте на улице Кирова, у нее было такое лицо, что вот на ее глазах вот родину уничтожают. Вот как будто они там шапку Мономаха на куски разрывали, или там вообще всю эту, значит... Я не знаю, там архивы Кремля, там какие-нибудь музеи грабили. Я не знаю, вот эти книги, она прям...
На сегодняшний день тоже книги перевозят люди, словари перевозят люди. Вот, конечно, в небольшом количестве, но какие-то экземпляры, те, которые родные, которые дороги каким-то образом, с автографами, без автографов, ну, перевозятся.
Словарем уже пользоваться невозможно, потому что там сейчас все электронное, сейчас в Гугле клик, и вот тебе перевод. А ты по словарю искать, представляете, сколько это сил?
Кухонные книги, допустим, вот эти вот с рецептами.
Кулинарные. Все, да, на интернете.
Ну, на интернете есть, но советские издания.
Хочется. Я не знаю, вы застали это время или нет. Вот те, кто постарше, те помнят, что такое была книга о вкусной и здоровой пище. Боже, там были такие картинки. Советский человек такого в жизни не видел. Что вот эти продукты там был йогурт. Представляете, там был йогурт.
Хочешь покушать, посмотри книгу, да?
Йогурт. В СССР не было йогурта, а там был. Вот, и это было нечто. Вообще, чтобы девочка вышла замуж, там, но ей купить было нельзя эту книгу, там где-то в 50-е продавалось. А вот уже в наше время, ну, кто-то там бабушка дарила или там мама дарила. У нас есть, кстати, с собой. У нас в Санта-Крус на даче лежит. Вы что думаете, мы выбросим книгу о вкусной и здоровой пище, что ли?
Да, ну, да. Кроме домашних вещей, еще люди обращаются к нам за помощью перевозки питомцев домашних. То есть мы помогаем организовать процесс переезда домашнего питомца.
Собачку, кошечку.
Собачку, кошечку, да. Как правило, собачку.
Подождите, а это не то, что вот ты взял собачку, там отдал и в коробочке тебя забрали?
Есть определенная процедура, которую нужно провести для того, чтобы авиакомпания приняла к себе в перевозку животное. То есть мы это все помогаем оформить, и в принципе животное перелетая тем же рейсом, который летит хозяин, просто отдельно.
Животное не находится при этом именно в грузовом отсеке?
В грузовом отсеке.
А там
насчет... Большие собаки, грузовой отсек, маленькие собачки
могут. А насчет вот перепадов давления, температуры?
Есть специальные там отсеки, в которых перевозят собаки.
Животные?
Да. То есть их уцепляют на длинное расстояние, в аэропортах.
Там, укол делают?
Да, укол делают.
Ой-ой-ой.
Вот. Ну, собаке тяжело переносить, в любом случае животному любому перенести перевозку, там, да, тяжело. Для того, чтобы это психологически было легче для них, их делают укольчик на рассчитанное определенное количество часов. В аэропортах, где есть стыковки, где есть пересадки, их выгуливают, их кормят. То есть есть специальный сервис в аэропортах, который это все обеспечивает.
Ничего себе. Да, как трудно жить. Так, ну хорошо, все-таки.
Нам легче.
Вот люди нас смотрят, и, может быть, у них так проявляется мысль о том, что действительно есть какие-то вещи, которые, может быть, нужна помощь, чтобы их перебросить. Почем вещь? Я чувствую, этот вопрос из Одессы уже идет.
Стоимость по каждой отправке, безусловно, идет индивидуально, потому что состав вещей разный у каждого из нас. Да?
То есть объем работы разный?
Объем работы разный, и объем пакет документов абсолютно разный идет. Но усредненную стоимость – это доллар за килограмм авиаперевозка. То есть если мы берем 10 килограммов вещей в Украине, перевозим в Соединенные Штаты, это будет стоить $10.
И все?
И все.
Ну, подождите, а я извиняюсь, ваша работа, она уже там?
Наша работа уже там.
А что, они тоннами перевозят?
То есть,
вы сказали, 10 килограмм, 10
средняя
долларов.
Средняя отправка около 100 килограмм на сегодняшний день у нас.
Ну, это не фотографии явно старые.
Много разных вещей собирается.
Не, ну, например, ну, правда, я вот как-то недоумеваю. Я спросил, вы говорите, фотографии. Я говорю, фотографии я понимаю, но вы говорите, 100 килограмм. И я уже начинаю спрашивать.
Одежду некоторые берут. У некоторых гардероб хороший, они не хотят его оставлять, менять. Ну, то есть понятно, что какие-то
шубы
вещи добавляются. Ну, шубы в том числе, да. То есть много разных вещей.
Сакраменто, друзья, без шубы никак. Когда 100 градусов жара, ну, в смысле, по Фаренгейту.
Шуба помогает.
То шуба помогает сохранить микроклимат.
Велосипеды. Некоторые забирают с собой. Дорогие велосипеды, которые люди привыкли ездить на них.
А это как дорогие велосипеды?
Ну, есть велосипед стоимостью $10,000. То есть его в Украине не продашь, а покупать новый, второй, смысла нет. Человек занимается велоспортом.
Что же, в космос на нем, что ли, ездить? В космос, что ли, на нем? $10,000.
Здесь ездят. Здесь же очень все. Инфраструктура очень развита для велосипедистов в Соединенных Штатах.
Богатеет нынешний иммигрант, туристы с мыслями о политическом убежище богатеют, друзья. У них появляются вот это. Слушайте, а которые по лотерее едут, они тоже пользуются вашими услугами?
Это было изначально.
Для них.
С периода, когда мы начали свой бизнес, вот это было достаточно большое количество людей, сейчас немножко меньше в структуре наших заказов, да, больше всех людей, которые едут на
политическую вещь. Такой вопрос. Вы сказали, что больше людей едут. Это больше людей едут или больше людей, например, пользуются услугами? Потому что я, например, не очень понимаю, ведь чтобы ехать, надо же визу иметь. Неужели посольство США стало бы давать визы легче? Что за процессы такие?
Легче не стало. Люди не все могут получить визу, но те, кто получают, уже принимают решение о том, что они будут менять свои жизни, будут переезжать, уже после этого.
Но есть рост, то есть есть рост. Все-таки это не рост иммиграции, это рост обращений по поводу перевозок.
Ну, до 2014 года, если взять статистику, посмотреть по нашей работе, у нас доминировал импорт над экспортом. То есть импортных операций по ввозу на территорию Украины было больше, чем экспортных операций.
Из США? Или вообще
С разных стран. Так. В основном это ехали люди, которые работают в зарубежных компаниях, диппредставительства. Когда экономика еще давала какие-то признаки жизни, подъема, роста, когда были какие-то инвестиции, то есть это все работало на импорт больше.
В Украину можно ввозить, например, сало из-за рубежа? Это интересный вопрос.
У нас был клиент, который ехал с Францией.
Да.
И он с собой решил привезти полгрузовика винную коллекцию.
Это может быть стрёмно.
Это было товарное количество. Достаточно большая проблема. Это партию всю конфисковали. И, к сожалению, к счастью,
и выпили прямо на таможне.
К счастью, только удалось ему забрать свои личные вещи.
Я просто помню, в Венгрии когда-то был, она еще не была тогда в Евросоюзе. И нас на границе спрашивали, не везем ли мы с собой обувь новую какую-то, ботинки там какие-нибудь, туфли там и так далее. Я никак не мог понять, в чем дело. Вот. А оказывается, у них это такой запрещенный к ввозу товар, такой наркотик, я не знаю. Что там такое с этой обувью? То есть сало можно, там, если что.
Ну, маленький кусочек. На самом деле продукты питания перевозить в несопровождаемом багаже нельзя. Продукты питания.
То есть можно с собой кусок сала.
Кусочек сала, да. Хорошо. На бутербродик положить и сказать, что это.
А, не то, что родственникам там привезти.
Нет, нет.
У нас люди иногда США, не в Украине, так протаскивают незаметно, там, знаете, вот кусок сала там из Украины привезет, но это надо куда-нибудь в чемодан сунуть, чтобы никто не заметил.
Сейчас сложнее стало, насколько я слышал.
Говорят, да, говорят. То есть у многих поотнимали это сало и повыкидывали. Да. Вот. Могли бы отдать какой-нибудь детский дом, но, в общем, выкидывают. А тут. А некоторые провозят, и они такие гордые, угощают всех салом. Хотя такого сала, как уже на месте, когда, знаете, тебе прям намажут, как масло, правда, такое сало есть, прям так намажут, такого нет. Такого нет. Ну что же, хорошо. Вот этим долларом килограмм вы меня убили как-то, потому что. То есть я понимаю, что цена денег разная, и, может быть, кто-то скажет, что $100 большие деньги, но вот я как по-американски судю. Вообще это ерунда. То есть фактически люди за бесплатно работают. У вас какие-то тысячами клиентов?
Тысяч? Ну, достаточно много клиентов.
Окей. Ну, потому что из $100. Ну да. Я не привык.
На самом деле процесс не самый сложный, как бы, да. То есть многие, ну, судя с видеоблогеров, многие люди самостоятельно перевозят свои вещи.
Конечно.
Те, кто в этом процессе разбирается, те, кто имеет время, те, кто хочет в этом разобраться, как бы они делают сами.
Угу. То есть именно таможенные
дела. Да, таможенные процедуры, оформление документов, то есть оно все расписано, все понятно достаточно в украинском законодательстве. Есть особенности там в бюрократии, постоять в очереди где-то необходимо, где-то необходимо дождаться какого-то чиновника, но оно все согласуемо, все решаемо.
Взятки не нужно давать там нигде?
Нет, взяток, к счастью, уже на сегодняшний день давать не нужно.
Легче стало?
Да, ну если оно запрещено к вывозу, его не разрешат, там икона какая-то или картина старая, как бы ее никто не позволит вывести ни при какой взятке. Да?
Тут даже настолько?
Еще раз.
То есть вот настолько?
Конечно. Но если картина представляет историческую ценность для территории Украины, для Украины, да, ее не разрешат вывести.
Ну, то есть можно больше взятку брать?
Нет.
Так, не...
Никто не возьмет на себя ответственность, потому что…
Серьезно?
Очень серьезно.
А, окей. А раньше могли?
Ну, как могли, я не знаю, но постоянно в новостях в Украине появляется информация о том, что на таможне задержали контрабанду с историческими ценностями, с монетами или еще чем-то.
Ну, да.
Таким образом защищается наследие духовное, которое осталось.
Скрепы.
Да.
Понятно. Ну что же, хорошо. Так а как вас находят люди? Вот, ну хорошо, те, кто нас смотрит, вот я вас показал, они вас знают. А те, кто вас не знает, вот собрались люди куда-то ехать. Откуда они знают, что они могут к вам прийти?
Google в помощь. То есть погуглите, можно найти переезд, перевозки.
Америка.
Вещей. Угу. Америка, то есть в Google найдет нас.
А много народу приходит, вот что называется, по referrals, то есть через.
На самом деле большинство клиент. Приходит по referrals, потому что на этом строится. Так был заложен бизнес изначально. Да?
Угу.
То есть большинство таких компаний, как мы, в Европе, в Соединенных Штатах существует уже там более 100 лет, это семейный бизнес, и основная структура клиентов формировалась именно за счет личных отношений. Когда-то, когда только бизнес начинался, я встретился с человеком, к которому этот бизнес перешел в поколениях, да, то есть от прадеда еще, это голландец был. Он сказал, сколько бы денег вы ни вкладывали в свою рекламу, вам ничто не даст такой прирост, как вот цыганская, условно говоря, почта, передача из уст в уст.
Word of mouth.
Да. И как можно больше инвестируйте в ваших менеджеров, которые будут работать в барах.
В барах?
Да. Предлагать свои услуги.
Окей. Ну что же, я вас слушаю, а знаете, вот эти $100 меня зацепили. Потому что я в мелкую розницу ничего не делаю. У меня, если что-то такое, там меньше, чем $1000, как бы и цены нет. А так в основном они приходят, платят там 3-4 тысячи.
Ну,
и я понимаю, вот есть человек, мы с ним работаем, и там за этим деньги есть. Особенно они еще в одном классе сели все, там, допустим, если там 30 человек сели, там по 4 тысячи заплатили, 120 тысяч. Я говорю, о, вот есть народ, вот есть помещение, преподаватели, понеслось. Понимаете, а $100 это же просто чтобы взять, вот чисто оформить $100. Это нужно кого-то посадить, этот кто-то должен там квитанцию выписать.
Давай так. Деньги средняя положить. Заработная плата в Украине с 1 января 3200 гривен. 3200 гривен это чуть больше $100. Может, уже будет $100 там буквально на днях, да, то есть курсовая разница.
Повышается.
Курс уже повышается немножко, ага. Да. То есть это, грубо говоря, будет средняя зарплата $100. Да? Угу. Уровень жизни в Соединенных Штатах намного выше. Понятно, и цены как бы на услуги, сопоставимые с нашими на территории США, будут дороже. Угу. То есть этот же сервис, если брать с территории США перевозку в Украину, он будет значительно дороже идти.
Я понял. То есть, как бы в системе цен, которые тамошние, это совершенно нормально все. Вот. И вам не нужно платить американских зарплат, вам не нужно рассчитываться с американскими субподрядчиками. Вам не...
Ну да. Авиакомпании, да. К примеру, авиакомпания продает не только пассажирские места в самолете, да? Угу. Она еще продает грузовые места, которые находятся, как правило, внизу, угу, самолета. Экспорт с Украины сегодня очень сильно упал. То есть экспорт там перевозок практически нет. То есть самолеты, грузовые отсеки самолетов, вылетающих с Украины, практически пустые уходят. То есть личные вещи людей, которые они перевозят с собой в виде ручной клади в чемоданах, недостаточно, чтобы загрузить пространство самолета внизу. То есть, как правило, в хорошо развитые периоды экономики, в подъем, очень много экспорта шло с Украины, каких-то инструменты, я знаю, экспорт происходил с украинских заводов, большой ассортимент продукции шел. На сегодняшний день авиакомпании как бы имеют пустые грузовые отсеки, которые, угу, нужно продавать, и продают их значит, с хорошей скидкой.
Я понял. Вы сказали про инструменты, я вспомнил, как у меня мама была инженером-механиком. Ну, она уже на пенсии была много лет, но у нас в доме было несколько готовалин. И готовальни были, для человека, который живет этим, да, как профессионал, это было что-то такое, человек лелеет. И у нас было несколько потрясающих большого размера, там поменьше, там, вот эти готовальни, и мы с собой их тащили. К счастью, это не было запрещено. Люди, у которых не было готовальни, друзья, я не знаю, вы знаете, что это такое или нет.
Я не знаю, что там же готовальня, это что?
Готовальня?
Да.
Коробка. Плоская, okay. Такая плоская коробка. В ней вдавлены такие места, чтобы можно было класть инструмент. Uh-huh. То есть так он не просто кладешь, бархатка такая, черненькая такая бархатка. А там дальше инструменты для черчения. Например, там одних циркулей, могло быть там 7-8 разных циркулей. Есть циркули, которыми чертят, есть циркули, которыми измеряют. Есть, которые особо точно измеряют. Боже, там рыс-федеры, которые тушью пишут. Перышки к ним, там какое-то, боже, если бы я был инженер-механик, я бы вам больше рассказал. Это я рассказываю как человек, который никогда в жизни не начертил ничего сам. Просто, я любил осматривать, и я любил поиграться немножко там.
С циркулем.
Что-то же ты делаешь циркулем тоже, да. Циркулем, но когда этих циркулей много, циркуль, а еще есть циркуль, у него ножка гнется.
Да.
Вот так, ой. Ну, в общем, что сказать, вот этот инструмент мы с собой, вы сказали, инструмент.
Много ценных вещей, на самом деле, есть дома, которые лежат там где-то далеко, ты к ним каждый день не обращаешься, но когда начинается переезд, когда ты начинаешь перебирать свои вещи, пересматривать их, ты понимаешь, что как бы это хотелось бы забрать. Тем более люди, я так понимаю, которые переезжают на политическое убежище, они понимают, что путь их возврата теоретического обратно к родственникам в Украину там не раньше, чем через 10 лет в сегодняшнем времени. То есть лет 10 им нужно будет жить.
Надо подождать, да.
Нужно будет подождать, да. То есть и кто-то готов как бы жертвовать и не забирать какие-то вещи ценные, приехать позже за ними, кто-то хочет сейчас их получить уже.
Ну да. Ну что же, хорошо, я понял. Я на самом деле, когда мы начали, у меня не было ясности, о чем там речь. А вот скажите, пожалуйста, вот, например, я когда ездил в Москву, в 2003, по-моему, году это было, мне не дали вывести несколько картинок, которых я купил, не бог весть, там я купил на, как называется, на ярмарке в Измайлово. Ничего там такого, это не из Пушкинского музея выносили, нет. И в трубочку было свернуто так культурненько, так мне не дали забрать с собой. Okay. Я не пытался никуда, я с собой официально в трубочку нес, я говорю, пожалуйста, посмотрите. Они говорят, с ума что? Они на меня так цикнули, что как будто я вообще с луны свалился, чокнутый, я оставил друзьям, а друзья уже потом положили в чемодан и привезли плоско в чемодане.
Значит, при прохождении погранконтроля и таможенного контроля в аэропортах особое внимание у инспекторов привлекают тубусы. Так. Да? Потому что в автобусах перевозятся картины, иконы и так далее.
Да.
То есть разные предметы. Люди неподготовленные как бы везут в автобусах, люди, которые подготовлены, везут
в чемодане.
Угу. Но вы не можете, как физлицо, вывести любую картину с территории Украины, России, по-моему, Белоруссии то же самое по законодательству, пока у вас не будет специального разрешения, выданного Министерством культуры.
Любую картину?
Любую картину. Даже современно отпечатанная репродукция, которая будет идти вот типографским образом
отпечатанная,
на бумажке, вы ее тоже, как фотография, вы ее не сможете вывести. Вот ваш стенд сзади, он тоже не смог бы выехать с территории Украины, пока не получили бы под него разрешение
Министерства
культуры. Фотообои, да.
Так.
Завернули трубочку, все, это уже как бы картина, значит, ее нужно необходимо провести анализ. То есть изначально картина приводится в Министерство культуры, искусствоведам, которые проверяют. Есть специальный отдел, он находится только в Киеве, который проверяет и говорит, да, эта картина для нас, для Украины, не представляет никакой исторической ценности. После этого мы получаем документ, и с этим документом человек может либо самостоятельно забрать и ехать в аэропорт и улетать. В каждой смене, которая находится в аэропорту, кроме инспекторов таможни, инспекторов пограничников, есть искусствовед. То есть, если пограничник, таможенный инспектор, вернее, увидел, что у человека в составе вещей есть картины, иконы, он вызывает искусствоведа, который сравнивает то разрешение, которое было выдано человеку на руки Министерством культуры, с той картиной, которую он предъявляет для перевозки. Если это все совпадает с его точки зрения, он дает право на вывоз.
А я возил, помню, скульптурку такую небольшую, купил бронзовую в Париже, и ездил с ней потом по всей Европе, всюду меня спрашивали, что, я говорю, в Париж брал, вот квитанция, говорит, проезжай. В чемодане вез, в ручной кладе, чтобы, знаете, не побили там, что. Никому в голову не пришло. И так ездил из Франции в Венгрию, там из Венгрии в Австрию, там, чтобы хоть кто-то спросил, даже не знаю.
Ну, на самом деле, с Европы тоже не все можно вывезти.
Да.
То есть...
Ну да, просто, понимаете, есть турист. Вот турист приехал куда-то, вот, я не знаю, вот приезжайте там, ну, в Калифорнию, да, и вам ходите, гуляете, туристические места, там всюду, через дверь, там картины и галереи. И там продают современное искусство в основном. Ну, может быть, что-то там даже 30-х годов бывает. Ну, что-то там продают. И человек говорит, а мне в Париж. И говорит, мы отправляем, у нас международные отправки. Говорит, а никаких проблем. Вот раз-два, все, ты едешь домой, она тебе там пришла в ящике.
Что за проблема? Если дорогая картина известного автора, она так не уедет.
Ну, если дорогая и известного, я не знаю. А так вот так ходишь.
Обычная, которая продается в магазине с территории Европы, с территории США, она может быть отправлена и доставлена в Украине, но опять же, при доставке она будет проходить контроль инспектора Министерства культуры.
Ну, дай им Бог здоровья, чтобы у них не осталось это без работы, чтобы никто не остался. Хорошо, так подождите, а как вас найти, если что? Кроме Гугла?
Я не знаю, как лучше сделать. Я могу вам дать ссылку на сайт.
А есть карточка какая-нибудь у вас со ссылкой на сайт? Я тогда раз и напишу там.
Да, я вам дам карточку.
Все. Вы так на словах скажите.
Компания называется KLS.
Сайт, KLS. Три буковки.
Сайт очень простой. KLS.ua.
Три буковки?
Три буквы.
Это вы специально какое-нибудь там разрешение получали на три буквы?
Да, это специальное разрешение на доменное имя UA, короткое, тоже специальное разрешение идет.
KLS.ua. Ну хорошо, ладно, я в принципе
запомню. Зайдя на сайт, вы получите определенную информацию. Если, ну, безусловно, каждой перевозки есть специфика, и если вам нужно будет уточнить какие-то детальные вопросы, есть телефоны контактные, есть email, в который можно написать, и вам ответят.
Ну хорошо, ладно, я, честно говоря, не сталкивался с тем, чтобы были вопросы по перевозкам. И про кошек, собак иногда спрашивают. Вот. Но это тоже очень редко. Но не знаю, но если такое есть, если вот до тысячи людей там обращаются и так далее, ну, наверное, что-то в этом есть. Для меня это настолько ново, неожиданно.
Есть, абсолютно. Рынок есть, люди приезжают, переводят свои вещи.
Ну, значит, мы в нужном месте, в нужное время рассказали о нужных вещах. Чисто по-американски, да? Right time, right place, right people.
Не знаю, я могу в комментариях отвечать, если будут какие-то вопросы. Так,
конечно, отвечайте. Да? Как хорошо. Же? А я, думаете, я буду отвечать? Я мне ничего сказать совершенно. Давайте мы так. Когда помашем там, значит, вы правой рукой, а я левой. Так, правую руку покажите. Все. А то я проверяю сейчас, потому что некоторые люди говорят, им говоришь правой, а они левой начинают. Вот, значит, мы так и делаем, вот так вот, и говорим пока.
Пока.